Добрый день, уважаемые участники закрытого клуба. Мы начинаем наше очередное плановое заседание. И сегодняшнее заседание будет посвящено такой очень важной, я так думаю, что одной из основополагающих тем в жизни и развитии любого предпринимателя, как изменения. Почему изменения необходимы? Я думаю, вы как люди вполне адекватные понимаете, что если вы делаете одно и то же постоянно, то крайне глупо рассчитывать на какой-то другой результат. То есть если вы изо дня в день повторяете один и тот же набор действий, то результат это будет приносить один и тот же. С одной оговоркой. Поскольку мы все знаем, что мир вокруг нас постоянно меняется, то здесь, наверное, будет логично предположить, что если вы не меняетесь сами, не меняете порядок действий, не меняете свое мышление, не меняете себя, то очень большая вероятность того, что вы просто со временем будете все менее и менее эффективным, будете все меньше успевать, и в итоге это все грозит вымиранием, как в свое время вымерли динозавры, которые не успели адаптироваться к изменениям в окружающей среде. Кроме того, помимо вот такого страшного условия или такой страшной опасности, в изменениях есть и, конечно же, положительный момент. Этот положительный момент заключается в том, что чем бы вы ни занимались, как бы ни работал ваш бизнес, всегда есть возможность что-то улучшить. Немного эти изменения могут быть большими, могут быть микроскопическими, но так или иначе всегда можно что-то улучшить. Улучшить конверсию, увеличить количество клиентов, которые к вам приходят, где-то увеличить прибыльность, где-то еще что-то увеличить. И когда вы принимаете решение о каких-то глобальных изменениях и таких масштабных, вы начинаете эти изменения притворять в жизнь, то это требует большого напряжения, большого времени, многих ресурсов, которые когда-то есть, когда-то их нет. И это все, что связано с масштабными изменениями. Но если вы решаете притворять в жизнь какие-то совсем небольшие изменения, то они не требуют ни затрат сил, ни затрат времени, как правило. Это какие-то идеи, которые вы просто внедряете у себя небольшие. Чуть-чуть докручиваете, докручиваете, докручиваете. И докрученное один раз уже не откатится назад, как правило. То есть, если вы внесли какое-то небольшое изменение там, в бизнес-процессы в вашем бизнесе или во что-либо другое, в то, как вы общаетесь с людьми, то, как вы воспринимаете неудачи или, наоборот, относитесь к победам, после того, как вы что-то улучшили, очень велика вероятность того, что назад уже отката не будет. То есть, оно будет таким улучшенным и дальше. И потом вам придет очередная идея о том, что можно еще больше улучшить. И так постепенно все это будет накапливаться, и накапливающиеся изменения небольшие дают в итоге очень большое изменение в результатах. Причем, поскольку мы с вами настроены на то, чтобы все изменения были в лучшую сторону, мы трансформируем то, что мы делаем, то, как мы думаем, то, как мы мыслим, трансформируем постоянно, понемногу. И в итоге приходим к тому, что как будто бы сами собой, особенно с точки зрения посторонних людей, у вас появляются какие-то результаты, которые удивляют их и не удивляют, но радуют вас. Есть в НЛП такая пресуппозиция, то есть предположение, на котором строится такое базовое предположение, базовая пресуппозиция. Оно звучит следующим образом. Изменения постоянно и неизбежны. В принципе, это если вы возьмете какое-то небольшое время на то, чтобы подумать о том, как эта пресуппозиция отражается в вашей жизни, вы поймете, что так и есть. Постоянно что-то меняется. И так, сделать так, чтобы что-то оставалось без изменений достаточно долгое время, ну, практически нереально, потому что все мы существа системные, то есть мы живем в системе, мы участвуем, каждый из нас участвует сразу в нескольких системах разного масштаба. Система семьи, система бизнеса, система государства, система общества и так далее. И вот эти Системы никогда не остаются одними и теми же. Что-то всегда меняется, что-то меняется, меняются воздействия на вас, как на элемент системы. И таким образом постоянно происходят какие-то небольшие изменения. Иногда большие, иногда небольшие. И есть одно очень интересное правило. Чем проще вам изменить что-либо в своем мышлении и в своих действиях, тем больше у вас шансов выжить. Когда-то давно я слышал высказывание о том, что система управляется самым гибким элементом. И мне это врезалось в память очень давно. Я начал искать способы повышения своей собственной гибкости, способы вообще того, как осознать и понять, что насколько гибким и в чем гибким я должен быть для того, чтобы у меня было больше влияния на то, что происходит со мной, на то, что происходит вокруг меня. Это такие вещи не совсем конкретные, не что-то, что можно там описать каким-то набором правил на листе А4, повесить его и постоянно на него смотреть, жить по этим правилам и вот сразу стать через какое-то время стать очень гибким, начать всем вокруг управлять. Но тем не менее, сама эта идея очень и очень важная и очень и очень полезная, потому что она позволяет вам стремиться к тому, чтобы что-то изменить, и это делает вас гораздо более эффективным, чем большинство людей, потому что очень у многих есть так называемая склонность к стабильности и склонность к пребыванию в том состоянии, в котором они находятся. И для большинства людей изменения – это вещь крайне дискомфортная. Никто не любит ничего менять, ну, почти никто. И всем хочется, вот, чтобы что-то они получили, и этого хватает, это меня устраивает, не буду ничего делать, потому что мне и так хорошо. На самом деле это практика крайне порочная, и это упадочный путь, потому что если нет развития, то начинается деградация, развитие в минус. Так, если вы понимаете, что изменения необходимы и что вам надо меняться самим и надо менять что-то внутри себя, менять любые изменения внутри, они выражаются для окружающего мира в изменении образа ваших действий, в изменении того, как вы с этим миром начинаете взаимодействовать. И любые изменения у себя, там вы, например, понимаете в определенный момент, что для того, чтобы, ну, давайте приведем простой какой-нибудь пример из бизнеса, что-то. Для того, чтобы на мои коммерческие предложения отвечало больше людей, я должен их организовывать вот по такой схеме. Вы это поняли, вы поняли схему, по которой вам надо организовывать эти коммерческие предложения. Это все выражается для окружающего мира в том, что вы начинаете действовать. Вы притворяете в жизнь то, до чего додумались. То есть изменения внутри вас приводят к изменению ваших действий для окружающего мира. Вы начинаете формулировать ваши коммерческие предложения по определенной схеме, рабочей, проверенной другими людьми, и они начинают работать лучше. Опять же, для окружающего мира это изменение в вашем поведении выражается в изменении результата, который вы получаете. То есть это, ну, такая, в общем-то, простая и понятная цепочка, но почему-то очень многие люди считают, что можно какой-то из этапов пропустить и перейти там сразу к результату. Вот тут вдруг резко начал что-то делать, абсолютно не отдавая себе отчета, зачем, что я делаю, для чего, и сразу будет все хорошо. На самом деле это не так, и самые эффективные изменения – это те изменения, которые начинаются внутри у вас и потом идут в мир изнутри, то есть которые вы начинаете транслировать в своем поведении в окружающую реальность. Давайте перейдем к вопросу о том, какие конкретные изменения вам нужны, потому что это очень важное понимание, и для иллюстрации этой важности я могу вам привести историю о том, как в Соединенных Штатах, когда начались государственные программы по работе с коренным населением, когда решили, что хватит угнетать индейцев, и мы будем лучше им помогать, там приходили в индейские поселения агитаторы, рекрутеры и говорили, что вот, ребята, у нас для вас, поскольку мы вас угнетали, мы с вами несправедливо обошлись, мы вам сейчас предоставляем льготы. Вы можете поступать в колледжи, в университеты и учиться там. Вам стипендия, вот вам деньги, вот вам социальные программы и так далее. И отклик был очень плохой, потому что индейцы не видели особой ценности в том, чтобы получать образование. И очередные агитаторы пришли к вождю племени в таком поселении и сказали: ты вождь, у тебя очень большой авторитет, тебя послушают, давай ты будешь нам помогать агитировать молодежь, чтобы она поступала в университеты. Он говорит: а зачем мне это? Он говорит: ну как же, ну тебе конкретно это не надо, наверное, но вот там молодым ребятам очень важно получить образование. Он говорит: а зачем? Ну как же, они получат образование. После того, как у них будет образование, они смогут найти хорошую работу. Он говорит: а зачем? Ну как, хорошая работа, будут нормально зарабатывать, там будут расти по карьерной лестнице, и потом выйдут на пенсию, у них будет обеспеченная пенсия. Он говорит: а зачем это? Ну как же, у него будет обеспеченная пенсия, он там сможет заниматься с любимыми делами, ездить на рыбалку, ходить на охоту. А индейский вождь говорит: слушай, я образование не получал, но могу заниматься любимыми делами хоть круглый день. Нафига мне ваш университет? И в принципе, это очень хорошо отражает то, где вам необходимо что-то менять. Пока вы не понимаете, что конкретно надо изменить, или даже не так, пока вы не осознаете, к чему вы хотите прийти, изменения, которые вы можете производить, они будут хаотическими. То есть вы будете понимать, что для того, чтобы мне получить то, чего у меня сейчас нет, мне надо что-то делать. Но пока вы не поняли, где конкретно источник, где то направление, в котором надо прикладывать свои силы, и что конкретно вам надо изменить, вот все это приложение сил, оно будет как напоминать метание мотылька вокруг лампы ночью. Абсолютно непредсказуемо, абсолютно неорганизованно и так далее. То есть вам надо определить очень четко те цели, к которым вы хотите прийти. Если мы говорим о бизнесе, какой основной, вот там в консалтинге, например, спрашивают: чего хотите получить-то в итоге? Мне отвечают: ну, я хочу, чтобы у меня было больше клиентов. Или там: я хочу увеличить оборот своей компании на 50%. Или: я хочу увеличить штат в 2 раза. Это, в принципе, лучше, чем ничего. Но подобные цели могут обладать особенностями, которых вы не учитываете изначально. Там, например, больше клиентов. К вам приходит больше людей. Вы тратите гораздо больше времени. Ваши сотрудники тратят больше времени. Вам приходится больше сил тратить на организацию, контроль, обеспечение вот этой обработки обращений клиентов. Клиенты при этом могут быть плохими. То есть они могут быть такими, которые вытягивают ваше время, силы и приносят очень мало денег, которые вас нервируют и там являются для вас гвоздем в пятке. И то, что к вам будет приходить больше клиентов, это не обязательно сделает вашу жизнь лучше. Это может быть плохо, наоборот, если будут приходить плохие клиенты. То есть это такой очень яркий пример того, насколько цель может быть неправильной, если она неверно сформулирована. Если вы вспомните, те, кто давно у нас в закрытом клубе, наверное, с год назад или, может быть, года полтора было заседание, посвященное правильной постановке целей. Вспоминайте. Очень рекомендую прослушать еще раз эту запись, потому что она очень важна в том, чтобы организовать изменения в ваших действиях и изменения в том, что происходит с вами и что происходит с вашим бизнесом. Еще один пример, да, из тех, вот, которые я сейчас упоминал, там: я хочу больше оборот, 50% увеличить оборот. Больший оборот может не увеличивать прибыль. Помните, мы говорили о марже, мы говорили о цене, о расходах и обо всем этом. Если, например, по той же гибкой бизнес-модели у вас не учтена модель маржи, не учтена модель расходов и операционных расходов, то то, что вы будете больше продавать и получать, к вам в бизнес будет приходить больше денег, вовсе не факт, что от этого у вас будет больше прибыль. Потому что, простой пример, увеличение оборота можно добиться снижением цены. Вы берете там, снизили цену, и у вас стали больше покупать. Но помните, когда я рассказывал о простой математике понижения цен? При марже в 35%, если вы понижаете цену на 10%, то вам для того, чтобы выйти в точку безубыточности, надо продавать почти в 2 раза больше. Там, насколько я помню, был коэффициент 1,8. То есть в 1,8 раз вам надо продать больше, на 80% больше, для того, чтобы получить то же самое. То есть оборот у вас увеличится, но прибыль все равно у вас будет то же самое, если вы продаете меньше, чем на 80% больше. Простите за тавтологию, да. В принципе, если обратить внимание на компании, которые поставили себе цель увеличения оборота, то основной, один из очень таких распространенных признаков загибающейся компании – это большой оборот. Потому что это обычно это вызвано, увеличение оборота, как правило, вызвано тем, что либо расходы очень большие при одной и той же цене, либо пониженные цены, соответственно, урезанная маржа, соответственно, очень низкая прибыльность. Хотя оборот может расти. То есть там, в этом случае у вас расходы растут, там процент зарплаты растет. Если вы платите зарплату от оборота, в процентах от оборота, а прибыль не растет, а иногда даже уменьшается. Если взять такой показатель, моя жена работала в гостинице, и там была очень странная система. Управляющая решила, что правильным будет, если их зарплаты, в том числе и ее зарплата, будет рассчитываться на основе загрузки гостиницы. И она не генеральному директору, она сама была директором, она подала эту идею учредителям, а они не подумали и согласились. И таким образом, что получилось? В гостинице понижаются цены и увеличиваются расходы, там, скажем, на рекламу. Все видят, что в этой гостинице, там гостиница в центре города, и все видят, что в такой хорошей гостинице, при таком хорошем расположении, такая низкая цена. Сразу же у них загрузка растет, и большинство номеров заняты. И с этой загрузки рассчитывается зарплата, и получается, что весь штат получает зарплату из-за того, что учредители деньги теряют. Потому что, поскольку загрузка выросла, зарплата сотрудников тоже выросла. Но при этом расходы выросли и уменьшилась маржа. Упадочная порочная практика. Далее. Если рассматривать снова примеры неверной постановки целей, то большой штат. Вот у меня партнер очень долго этим бредил, мечтал об этом, мечтал о том, что вот для, когда мы с ним занимаемся стратегической работой, он очень часто говорил, что вот я хочу, чтобы у нас там было в штате там 40 человек. Я говорю, зачем это? У тебя есть большой штат. Если у тебя большой штат, это значит, что у тебя есть много людей, которых надо кормить. Если у тебя, то есть, соответственно, у тебя очень большие расходы на зарплаты, на оплату труда и так далее. И если ты хочешь людей удерживать, тебе придется платить им какой-то оклад. Потому что чаще всего, если вы не готовы платить на сделочной, при сделочной оплате труда, если вы не готовы платить очень большой процент больше, чем у других игроков в вашей нише, то вам надо каким-то образом мотивировать людей оставаться с вами. У нас люди мотивируются тем, что у нас есть постоянный поток заказов. То есть у нас есть очередь, и у нас рабочие знают, что несмотря на то, что мы им платим, может быть, где-то они бы нашли, где платят побольше, но у нас, по крайней мере, есть стабильность в том плане, что всегда есть заказы. У нас отстроен маркетинг, поэтому люди никогда не простаивают. Если у вас очень большой штат, какая-то произошла коллизия, какое-то большое глобальное изменение в вашей рыночной нише, и то, что работало у вас раньше в вашем маркетинге, вдруг прекратило работать. Люди сидят без денег, они начинают вас потихоньку пить из вас кровь. При этом вы им платите. Кроме того, если у вас очень большой штат, вам надо тратить очень много времени на то, чтобы организовывать, мотивировать, контролировать и так далее. На все вот эти виды деятельности менеджерской, которые неизбежно тратят ваше время и тратят ваши силы. И иногда деньги, если вы, например, берете другого человека, который ими всеми будет руководить. Соответственно, большой штат — это тоже очень и очень неверная постановка цели. Какие могут быть правильное формулирование целей, например, для вашего бизнеса? Во-первых, это может быть увеличение прибыли. Прибыли в абсолютном выражении. То есть я хочу, чтобы моя компания получала прибыли там на 1 000 000 больше. Далее, хорошая цель — это усиление позиций на рынке. То есть увеличение, расширение и занятие большей рыночной ниши и создание каких-то конкурентных преимуществ, которые будут явно вас удерживать и защищать вас от любой конкурентной борьбы. То есть, когда вам не надо будет уже беспокоиться о том, что если конкуренты понизят на 10% цену, то вам тоже надо будет ее также понижать. Если вам наплевать на те цены, которые дают ваши конкуренты, то это очень хорошо, и это очень важное такое достижение, которое достигается работой над бизнесом, трансформацией бизнеса именно в том направлении, в котором это необходимо конкретно в вашей нише. Хорошая цель для предпринимателя, для владельца бизнеса – это уменьшение времени, которое необходимо на работу внутри бизнеса, в самом бизнесе, то есть на активность, которая вовлечена в сами бизнес-процессы, там на вникание в то, почему на объектах происходит что-то не так, как надо, на управление людьми, на решение каких-то текущих вопросов. Чем меньше времени вы на это тратите, тем больше времени у вас остается на работу над бизнесом, а не внутри этого бизнеса. Это очень важно, потому что ваша ответственность как предпринимателя, она именно в этом и заключается, в том, что никто другой не сможет сделать этого за вас. Вы владелец, и вы работаете над тем, чтобы совершенствовать структуру, глядя на нее как бы со стороны, не вовлеченно в нее, внутрь. Понятное дело, что, как правило, не получается избегать. Если у вас небольшой бизнес, то не получается избегать работы внутри. Вы все равно, вам приходится во что-то вникать и где-то работать как на одной из позиций в управлении этим бизнесом. Но чем больше времени вы проводите вне вот этой текущей работы внутри бизнеса, тем больше, соответственно, этого времени у вас остается на то, чтобы додумать структуру, подумать, что можно трансформировать, то есть на то, чтобы смотреть на ваш бизнес с разных сторон и понимать, что в нем можно изменить. Ну и кроме того, конечно, если у вас на работу в бизнесе уходит мало времени, то у вас свободного времени больше, то есть вы приходите к тому, что ваш бизнес не является вашей работой, а является просто инструментом, который помогает вам достигать ваши цели. Вы можете там позволить себе где-то заниматься чем-то, что приносит вам удовольствие, при этом ваш бизнес будет работать без вас. Ну или практически без вашего участия. Хорошая цель – это увеличение базы клиентов. Особенно если в вашем бизнесе существует такая вещь, как повторяющиеся покупки или повторяющиеся продажи. Если такое бывает, что вы одному и тому же клиенту продаете несколько раз, то это очень важно. Если у вас такое есть, то увеличение базы клиентов будет приводить к тому, что ваш бизнес будет становиться более стабильным. Понятное дело, что здесь глупо говорить там о лояльности. И ясно, что если у вас есть какой-то клиент, который вам заплатил несколько раз, ему ничто не мешает уйти к вашим конкурентам, которые предложат ему что-то лучше, что-то более удобное и так далее. Но если у человека выработался паттерн, то есть шаблон того, что он там привычка приносить деньги именно вам, то ему от этой привычки отказаться гораздо сложнее, чем если он у вас ничего не покупал, чем сделать это первый раз. Вот. Первая покупка может быть самой, первая продажа может быть довольно сложной. Но если вы продали потом одному и тому же клиенту второй раз, третий. То есть, если вы увеличиваете суммарную ценность клиента для вашего бизнеса, то рост клиентской базы вот именно с такими клиентами приведет к тому, что из-за вот этого повтора покупок у вас будут очень низкие расходы на поиск новых клиентов и привлечение, и вы будете на той базе клиентов, которая у вас уже существует, дальше выезжать и жить очень и очень хорошо. Дальше. Какие еще могут быть хорошие цели? Хорошая цель – повышение конверсии. То есть повышение эффективности каждого вашего взаимодействия с клиентами. Увеличение количества подписанных договоров по отношению к количеству входящих клиентов в ваш бизнес. То есть, если ваша реклама работает хорошо, соответственно, она хорошо продает. Если ваш отдел продаж хорошо продает, то это тоже очень важно, это очень хорошая цель. Повышение конверсии на одних и тех же, на одном и том же входящем потоке клиентов вы можете сделать гораздо больше продаж. Это важно и это хорошая цель. Если мы говорим о стратегии и о структуре вашего бизнеса, то хорошая цель – это увеличение доли активов, то есть увеличение в вашем капитале, увеличение доли тех денег, которые затрачены на покупку инструментов, которые в свою очередь сами приносят деньги. Если увеличение доли активов является одной из ваших целей, то это тоже хорошо, потому что получается так, что у вас есть определенный набор инструментов, которые приносят вам деньги. Если этот набор увеличивается, то при всех прочих постоянных у вас получается, что приток денег тоже увеличивается. Я думаю, что если вы затратите какое-то время или решите устроить мозговой штурм, то вы придумаете еще несколько очень хороших целей, которые будут работать для того, чтобы ваш бизнес стал лучше. Это не так сложно, но это требует определенного подхода и определенной дисциплинированности в том, чтобы вот так сесть просто с листом бумаги, закрыться в офисе и посидеть и подумать в тишине о том, что же вы хотите получить в итоге, к чему вы хотите ваш бизнес привести в итоге. После того, как вы наметите такие цели, вы сможете понять, какие изменения вам необходимо сделать для того, чтобы все это работало именно так. И после этого понимания необходимости этих изменений вы уже дальше сможете двигаться и прикладывать силы к тому, чтобы эти изменения претворить в жизнь. Изменения происходят по определенному алгоритму. Как правило, это происходит почти всегда так. Есть 4 очень простых ступени, через которые человек проходит для того, чтобы что-то изменить. Первая ступень – это новое понимание и новая осведомленность. То есть вы собираете информацию для того, чтобы понять, что именно вам надо изменить и как это сделать. Вы собираете инструменты. Чем больше нового вы узнаете, тем больше возможностей начинаете видеть. И чем больше времени вы посвящаете сбору вот этой новой информации по какой-то теме, тем лучше ваша голова начинает работать на то, чтобы создать какие-то новые идеи, которые будут касаться конкретно вас, конкретно вашей ситуации, конкретно вашего бизнеса. Здесь есть очень простой пример. Если вы начинаете о чем-то усиленно думать, то вдруг через какой-то момент, этот момент у каждого человека наступает с разной задержкой по времени, но рано или поздно он однозначно наступает. Через какой-то момент вы вдруг начинаете замечать новые возможности. Здесь, простой пример. Вы хотите поменять машину. Вы определились, какая машина вам нужна, и взяли себе какое-то время на то, чтобы подумать. Вдруг, после того, как вы приняли решение, что вы купите именно вот эту машину, вы начинаете замечать ее практически везде. Именно эту марку, именно этот цвет или другой какой-то цвет. И она начинает вам мозолить глаза практически куда бы вы ни отправились. Вы постоянно ее замечаете. Этот закон работает абсолютно во всем. Если вы решили изменить что-то в своем бизнесе и ищете какие-то новые возможности, постоянно думаете об этом и настраиваете свою голову на то, чтобы эти возможности искать, они вдруг волшебным образом начинают появляться. На самом деле, они вокруг вас всегда. Вы просто их не замечаете до тех пор, пока не отстроили фокусы своего внимания. Как только эти фокусы отстроены, через некоторое время у вас происходит такой определенный сдвиг, и вы начинаете эти возможности замечать. И здесь совершенно понятно, что надо делать на этом этапе. Надо культивировать любопытство и искать как можно больше того, чего вы не знали раньше. Вы становитесь любопытным именно в определенном направлении. Например, вы решили, что я улучшаю маркетинг в своем бизнесе, мне надо, чтобы там увеличилась конверсия, соответственно, мне надо привлекать больше клиентов, которые заинтересованы в моем бизнесе, больше клиентов, которые подходят под мое понимание идеального клиента и так далее. После того, как вы поняли, что вам надо улучшать маркетинг, вы начинаете постоянно об этом думать и искать варианты. А как же можно его улучшить? Вы начинаете собирать информацию. Собираете, замечаете, что маркетинг, как такое страшное слово, на самом деле состоит из разных направлений. И в каждом из направлений можно что-то сделать для того, чтобы получить какой-то результат, который будет превосходить ваши прошлые результаты. После этого вы исследуете каждое направление. Как только вы начинаете разбираться, вы начинаете больше видеть. Поэтому культивирование вот этого любопытства, такой любознательности направленной, это очень важно. Далее, после того, как у вас появилось понимание и осведомленность, вы переходите ко второму этапу. Это появление нового стремления и такого нового желания. Чем больше информации вы насобирали и чем лучше вы разбираетесь в теме, в которой вы хотите эти изменения претворить, тем более уверенным вы себя чувствуете. Я думаю, вы со мной согласитесь, что у неуверенного человека стремление только одно – это безопасность, избавление от этой неуверенности, и, как правило, это избавление напрямую связано с чувством безопасности. Ни о чем другом всерьез он думать уже не может. Если человек уверен, он начинает замечать у себя новые желания и стремления. На передний план начинает выходить что-то другое, не стремление к безопасности, потому что он уверен и он знает, что безопасность у него уже есть. У вас появляется стремление к изменениям. Вы ищете инструменты для внедрения этого стремления среди того, что узнали ранее. То есть то, что вы насобирали на предыдущем этапе, на этапе вот этого появления нового понимания, новой осведомленности, вы начинаете компоновать это между собой и искать варианты, как это внедрить, как это использовать для того, чтобы что-то изменить там, где вы хотите. Здесь очень важно общение с теми, у кого получается, потому что человек бессознательно копирует действия других, если он не знает, как ему действовать самому. И если вы будете окружены людьми, которые тоже не знают, и которые делают не пойми чего, и сами не отдают себе отчета в своих действиях, то вы будете вести себя так же, потому что у вас, когда вы не знаете, что делать, вы смотрите вокруг, начинаете делать то же самое. И если вокруг вас люди, у которых получается, то, соответственно, вы делаете то, что делают они, и у вас тоже начинает получаться. Это очень важно, и об этом всегда стоит помнить. После того, как у вас образовалось новое стремление вот к этим изменениям, которое основано на вашей уверенности и подкрепляется вашим новым пониманием и новой осведомленностью, вы приходите к тому этапу, когда вам надо принять ряд решений. Ничего хорошего в вашей жизни не происходит, пока вы не принимаете решение, что все должно быть именно так. Нет никаких позитивных изменений, пока вы не решите, что они должны появиться. Это, как говорят Нелперы, конгруентное решение, что-то, что идет изнутри вас, что-то, что основано на вашей уверенности, что вы хотите, чтобы вот было вот так. И вы принимаете решение. Я хочу, чтобы так было, так будет, и я буду прикладывать максимум усилий для того, чтобы было все именно так, как я хочу. Вы принимаете решение. Определяете, как конкретно должны теперь выстраиваться в вашей жизни события. У вас появляется такая путеводная звезда, к которой вы начинаете двигаться. И это направляет ваши силы в нужном направлении. Это мотивирует вас. Вы видите точную цель и начинаете к ней двигаться. На этом этапе все уже начинает идти как бы само собой. потому что вы, вот у вас есть такое стремление, которое двигает вас вперед туда, куда вы хотите прийти. И вы переходите на четвертый этап изменений, это новые действия. Вы начинаете делать. Вы собираете, связываете между собой все необходимые ресурсы, начинаете действовать, не выжидая подходящего момента. Потому что это проблема очень большого числа людей. Если вы помните, на одном из предыдущих заседаний я говорил о том, как бороться с откладыванием, с прокрастинацией. И очень большой соблазн, когда вы хотите сделать что-то особенно серьезное. Очень большой соблазн выждать, когда будет более подходящий момент. Идеально подходящего момента не будет никогда. Всегда будет что-то, что будет вас смущать, что будет рождать какие-то сомнения. И действовать надо не тогда, когда у вас достаточно ресурсов, чтобы сделать все как надо, а когда у вас хватает только, чтобы начать. Когда у вас хватает ресурсов для того, чтобы сделать первый шаг. Когда вы не сможете достичь на этом первом шаге чего-то вот совершенного. Да, когда вы можете переступить через свой перфекционизм и сделать так, как можете сейчас. Вы делаете это, и это загоняет вас в рамки, не дает расслабиться дальше и направляет все ваши действия, всю вашу активность туда, куда надо. Вы делаете первый шаг, и дальше уже вам приходится действовать быстро и безжалостно к себе, и используя то, что есть под рукой. Это, в свою очередь, подстегивает вашу голову, и вы начинаете гораздо лучше искать новые ходы, видеть новые возможности, потому что у вас просто не остается выбора. Если вы этого не будете делать, то вы утонете. А так вы загнали сами себя в рамку, сделали этот первый шаг, и этот первый шаг заставляет вас дальше уже начинается более простое. Вы как, знаете, как с горки, вы на нее сделали первый шаг на эту горку, поехали по ней вниз, и уже дальше увеличивается скорость, и все проще гораздо, вы просто дальше скользите. Потому что вы, вот самое сложное, это вот этот первый шаг, подтолкнуть себя и очень рационально, без всяких сомнений, исследовать то, что у вас есть, прийти к выводу, что для того, чтобы сделать этот первый шаг, у вас есть все необходимое, и этот первый шаг сделать, уже не думая о том, что а как же дальше, а как же на втором шаге там и так далее. Ресурсы у вас будут появляться после того, как вы стартуете. Это действует в 99% случаев. И большинство людей не верят в это, и поэтому не делают ничего и никогда. Они постоянно ждут, когда будет более подходящая ситуация на рынке, когда у них будет больше денег для того, чтобы мало того, что вложиться, но еще и себя как-то подстраховать, когда еще что-нибудь, или там, когда выйдет другое, следующее поколение какого-то оборудования для этих работ, которое сделает производительность выше и так далее. Люди постоянно чего-то ждут. Если вы будете чего-то ждать, то вы ничего не дождетесь. Надо действовать, исходя из той ситуации, в которой вы находитесь. Но самый ключевой момент – это действие. И это действие приходит после того, как вы прошли предыдущие три этапа. Здесь работает принцип велосипеда. Вы можете собирать информацию вечно. Вы можете ходить на семинары по езде на велосипеде, слушать лекции, накачать в интернете роликов о том, как правильно ездить на велосипеде, читать книги, изучать механику и там сопромат, распределение усилий, думать о том, какое правильное положение тела при езде на велосипеде и так далее. Но вы не научитесь так ездить. Для того, чтобы вам научиться, вам надо сесть и поехать. И то же самое с любыми изменениями. Ваши изменения никогда не произойдут до тех пор, пока вы не приложите каких-то усилий, не сделаете что-то, не начнете активные действия для того, чтобы эти изменения внедрить. И только после этого вы начинаете видеть новый результат, который выражается в том, что что-то вдруг становится лучше. А если кто-то наблюдает со стороны, то для него в большинстве случаев это вообще является, ну, чем-то там стихийным. Вдруг волшебным образом вас там, ваш бизнес начинает приносить на 10% больше прибыли в месяц. Несмотря на то, что вы там сделали совсем, изменили совсем, совсем немного. Вот, я думаю, что на этом нам можно остановиться. Итак, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, как обычно, либо в письмах, либо это можно сделать на форуме. С вами был Дмитрий Киреев. Желаю вам успеха и всего хорошего.